Глава 5. Дело номер 174. Прошло несколько дней, и жизнь понемногу начала входить в новую колею. Фрау Нейкерх примирилась со своим двойником. Повара в ресторанах как-то умудрялись на слух, вкус и нюх готовить кушанье и обслуживать посетителей. Возобновилось и уличное движение, хотя оно происходило с чрезвычайной медлительностью. В том же замедленном темпе работали почта, телеграф и телефон. Марамбль и Лайль сидели на своем обычном месте за завтраком под густой липой в Тиргартене. А все-таки надо отдать справедливость немцам. Их удивительная организованность сказалась в дни катастрофы с особой наглядностью. Берлин, первый город во всем мире, восстановил нормальную жизнь, говорил Марамбль, обращаясь к образу Лайля, каким тот был 5 минут назад. Впрочем, большой разницы между действительным и призрачным Лайлем не было, так как Лайль отличался неподвижностью, в противоположность Марамбалю, между жестами и словами которого не было никакой связи. Марамбль первый заразительно смеялся, в то время как Марамбль второй сосредоточенно поглощал завтрак или закуривал папиросу. Интересно все-таки знать, чем все это кончится. «Надо жить, чем бы ни кончилось», — ответил Лайл. «Перед наступлением тысячного года люди ожидали конца мира, и многие богачи завещали свое имущество церкви. Но конец мира не наступил. Пришлось судебным порядком требовать возвращения своего имущества. Говорят, в Италии одно такое судебное дело не окончено до сих пор». «Да...» И у нас во Франции был подобный случай. Если память не изменяет мне, в 1499 году, на этот год, великий астролог Стефлер предсказал повторение всемирного потопа, и тулузский президент Ариаль предусмотрительно выстроил себе Ноев ковчег. Однако не только потопа, но и наводнения не произошло. «К сожалению», — грустно сказал Марамбль, хотя его призрак беззвучно смеялся, откинув голову назад, «у нас действительно произошло в некотором роде светопредставление». «Человек умный, все должен обращать себе на пользу», — вдруг услышали они чей-то голос. «Эй, кто нас подслушивает?» «Однако теперь надо быть осторожным». Невидимый посетитель ответил: «Что же мне, гудеть как автомобиль при своем приближении? Не моя вина, что вы не видите меня». «А, Эфемерида, здравствуйте. Садитесь на этот стул. Он не сдвигался с места более 10 минут». Метакса, однако, осторожно ощупал стул, прежде чем сесть. Эта осторожность входила в привычку. «Жарко», — сказал Метакса. «Удивительно, что вы из Греции, а постоянно жалуетесь на жару», — отозвался Марамбль. «В Греции... там еще жарче». И, помолчав, Метакса продолжал: «Дело номер 174 находится у первого секретаря министра, Лейера». «Что это за дело?» — спросил Марамбль. «О тайном соглашении между Германией и Россией», — ответил Метакса. Марамбль ощутил на своем лице клуб дыма из трубки Лайля. «И что же дальше?» — спросил Марамбль. «Ничего? Я только сообщил вам новость. Думал, может быть, будет интересно. И еще новость. Лейтенант барон фон Блиттерсдорф сделал предложение фройлен Вильгельмине Лейер». «Но ведь ее нет в городе. Откуда вы все это знаете?» — горячо воскликнул Марамбль. Эта новость поразила его. Он густо покраснел и был очень рад, что Лайль и Метакса не видят его лица. Но, вспомнив о том, что они все же увидят его, Марамбль постарался придать своему лицу равнодушный вид. «И люди будут жениться и выходить замуж даже в день светопредставления», — процедил Лайль. «Вас это огорчает, Марамбль?» «Нисколько», — поспешно ответил он. «Я не собирался жениться на фройлен Вильгельмине. Да, признаться, не очень я и верю этой новости. Вильгельмина, фрейлен Лейер, сообщила мне сегодня по телефону, что в момент катастрофы она была за городом и до сих пор не могла вернуться, так как всякое движение было прекращено. Она приедет только сегодня в 6 часов вечера. Когда же Блиттерсдорф мог сделать предложение? Во всяком случае, она сказала бы мне об этом.